Издательство АСТ. Серж Нонте. Бонапарты. История Французской империи. Глава первая. Наполеон I. Удивительная карьера корсиканца. Когда Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года на далекой Корсике, только что перешедший во владение французов, никто и думать не мог о том, что ему доведется стать основателем императорской династии, просуществовавшей до 1870 года. История Наполеона I хорошо известна. О нем написаны тысячи книг. Если коротко, то в 1779 году он поступил в Бриенскую военную школу. 1 сентября 1785 года начал военную службу в чине лейтенанта артиллерии, а в конце 1793 года уже был генералом. Потом, командуя армией, он отличился в боях против австрийцев в Италии. Затем случился неудачный поход в Египет и Сирию. 16 октября 1799 года, бросив армию, Наполеон прибыл в Париж и 9-10 ноября 18-19 Брюмера того же года совершил государственный переворот, после чего стал одним из трех консулов, возглавивших страну. Затем он стал первым консулом, потом пожизненным первым консулом, а 16 мая 1804 года его провозгласили императором французов. Брак с Жозефиной де Богарне. Со своей будущей женой Жозефиной де Богарне Наполеон познакомился в ноябре 1795 года. В то время он был простым генералом, на которого, однако, сразу после успеха под Тулоном положил глаз один из влиятельнейших руководителей республики Поль Баррас. Грациозная креолка, Жозефина родилась на острове Мартиника, сразу поразила воображение 26-летнего генерала, и он принялся испепелять ее горящим корсиканским взглядом. Одни историки предполагают, что главную роль в этом знакомстве сыграл заговор двух подруг, Терезы Тальен и Жозефины. Другие считают, что Жозефину с Наполеоном свел глава директории, тогдашнего высшего органа государственной власти Французской республики, Поль Баррас, которому Жозефина-любовница поднадоела и который хотел рулить событиями. Как бы то ни было, Наполеон храбрый на поле битвы оказался весьма робок в отношениях с женщинами, вниманием которых он в то время еще не был избалован. Несколько дней ему потребовалось на то, чтобы решиться первый раз заговорить с Жозефиной. Она же, будучи женщиной весьма опытной, ободрила его с восторгом, отозвавшейся его военных подвигах. По последующим признаниям самого Наполеона, эти похвалы тогда буквально опьянили его. После этого он не мог говорить ни с кем другим и не отходил от нее ни на шаг. Совершенно очевидно, что это была любовь с первого взгляда. Жозефина всецело завладела душой и разумом Наполеона и вскоре стала казаться ему идеалом женщины. Некоторые историки утверждают, что поначалу Жозефина не слишком благосклонно смотрела на ухаживание генерала Бонапарта. Но якобы всесильный Баррас, с которым Жозефина была очень дружна, сказал ей однажды: «Я желал бы, чтобы вы вышли замуж за маленького Бонапарта. Я делаю его главнокомандующим и предоставляю ему покорить Италию. Он достигнет этого, потому что он очень честолюбив и жаждет громкой славы. Женясь на вас, он приобретет положение в свете, а вы найдете в нем поддержку. У этого человека много качеств, делающих его достойным вдовы Богарне. Его характер, манеры, талант. Одним словом, у него есть все, чего может желать сердце женщины».
«Все, чего она должна бояться», — возразила Баррасу Жозефина.
Но, по сути, в тот момент ее смущало лишь одно. Ей было уже, как говорится, за 30. Конечно же, она умела искусно скрывать это, но терять время было никак нельзя. После казни мужа, виконта Александра де Богарне, Жозефина осталась одна с двумя детьми на руках, и влюбленный генерал Бонапарт виделся ей весьма перспективной партией. Неважно, что он был болезненно бледен и носил такую смешную прическу, а его мундир был изношен до неприличия. Мудрая Жозефина с первого дня знакомства смогла разглядеть в нем человека, для которого не существует ничего невозможного. Короче говоря, ей нужен был мужчина,
на которого можно было опереться, и Наполеон был именно таким мужчиной. Самого же Наполеона влекла к Жозефине только любовь. Безумная любовь впечатлительного южанина, закомплексованного и истосковавшегося по женскому вниманию. Прошлое Жозефины его не волновало, и союз с вдовой Виконта де Богарне представлялся ему вершиной счастья. Наполеон был человеком, который решал все вопросы быстро и четко. Если задача поставлена, она должна быть выполнена любой ценой. Сказано – сделано. Не прошло и 4 месяца после их знакомства, и вот уже 9 марта 1796 года в ратуше 2-го Парижского округа на улице Дантен состоялось бракосочетание Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне, урожденной Таше де ля Пажери. Накануне этого у нотариуса Рагидо в присутствии юного адъютанта Лемаруа был составлен брачный договор. В нем жених не заявил никакого имущества, кроме шпаги и мундира, но каким-то одному ему известным образом гарантировал жене на случай своей смерти пожизненную пенсию в 1500 франков ежемесячно. В этом документе имелся и еще ряд неточностей, на которые нотариус не обратил внимания. Слишком уж велика была разница в возрасте между женихом и невестой, причем намного старше был не жених, а как раз наоборот. Чтобы не вызывать ненужных разговоров, Наполеон прибавил себе 1,5 года, заявив, что он родился не 15 августа 1769 года, а 5 января 1768 года. Жозефина же, родившаяся 23 июня 1963 года, сделала себя моложе на 4 года. Таким образом, Наполеон указал в брачном договоре, что ему 28 лет, а Жозефина, что ей неполных 29 лет. Внешние приличия были соблюдены. Знала бы тогда Жозефина, чем эта невинная ложь еще обернется для нее. В тот же день Наполеон переехал в дом Жозефины на улице Шантрен, а через несколько дней он уехал на войну в Италию, оставив любившую столичную жизнь и сопряженные с ней удовольствия Жозефину одну. И Жозефина не пожалела о сделанном ей выборе. Коронация во имя республики или свободное волеизъявление граждан по-наполеоновски. Как уже говорилось, 16 мая 1804 года Наполеона провозгласили императором французов. Следует отметить, что поначалу слово «империя» даже не произносилось, а Сенат лишь назвал пожизненного первого консула столь же бессмертным, как и его слава. Затем, осторожно, была заведена речь о праве наследования его титула, и лишь через несколько дней бесконечных интриг и сомнений некий депутат по имени Кюре впервые озвучил тезис о том, что Наполеон Бонапарт может стать императором французов с правом наследования этого титула для членов его семьи. Публично выступил против империи лишь Лазар Карно, бывший член конвента и комитета общественного спасения, бывший президент директории и бывший военный министр. Против были и такие влиятельные люди, как бывший член директории и бывший консул Сиес, но к мнению этих героев вчерашних дней уже никто не прислушивался. Остальные трибуны и сенаторы дрожали от страха при одной только мысли о том, что их всех разгонят, как в свое время Наполеон поступил с директорией и Советом 500. Была создана специальная комиссия, от имени которой 3 мая 1804 года депутат Панвилье сделал доклад, главная мысль которого заключалась в том, что всеобщее мнение состоит в признании необходимости единой власти и права наследования этой власти. Законодательный корпус находился на каникулах, но его президент провел поспешное голосование среди тех, кого ему удалось найти в Париже. На факт отсутствия кворума никто не обратил внимания. Президент Сената Камбасерес и специальная сенатская комиссия быстро сформулировали вопрос к французскому народу. Согласен ли народ с наследованием императорской власти по прямой, естественной, легитимной и приемной линиям наследования Наполеона Бонапарта? Вопрос о том, желает ли народ Франции установления империи, был дипломатично обойден. Этот вопрос уже был решен и без всякого его участия. 6 ноября 1804 года были обнародованы результаты так называемого плебисцита 12 года. За проголосовало 3 572 329 человек, 99,9% голосовавших. Против осмелилось высказаться лишь 2569 человек. в 11 департаментах – Верхние Альпы, Корез, Гар, Вар, Ваклюз, Верхняя Луара, Десевр, Эндр и другие – не было ни одного голоса против. Лишь в 13 департаментах было зафиксировано более 50 проголосовавших против. В их числе в департаменте По 204, в Верхнем Рейне 127 и в Вагезах 107. Также ни одного голоса против не было отмечено среди 400 тысяч голосовавших в сухопутной армии и среди 50 тысяч во флоте. В это тоже верится с трудом, ибо республиканцев по духу в вооруженных силах оставалось еще более чем достаточно. В частности, открыто критиковал провозглашение империи генерал Клод Франсуа Мале в Ангулеме. Он оказался единственным комендантом, который не стал устраивать в своем городе праздничной иллюминации. Можно ли себе представить, что этот человек, организовавший в 1812 году захват власти в Париже, объявив Наполеона погибшим, голосовал в 1804 году за установление империи? А сторонники и друзья генерала Моро, которых было немало, могли ли они все до единого высказаться за провозглашение ненавистного им Наполеона императором? Скорее всего, голоса Мале и ему подобных были по той или иной причине признаны недействительными. Широко известные ныне методы приписок и подтасовок при голосовании были детально проработаны к далекому 1804 году с одной лишь разницей, что 200 лет назад все это было гораздо сложнее физически, так как еще не были изобретены ЭВМ и компьютерные программы, облегчающие этот труд. Французский историк Тьерри Ленц приводит следующие данные. По его оценкам, в сухопутной армии проголосовало за лишь 120 300 человек, а во флоте — 16 200 человек. Эти результаты округлили до 400 000 и 50 000 соответственно. Так, при помощи свободного волеизъявления граждан, Наполеон стал императором французов. Опытные юристы быстро оформили все эти изменения. Ну а Наполеон, посчитавший себя после этого единственным правомочным представителем всей нации, за все годы своего императорства никогда больше не беспокоил народ какими бы то ни было голосованиями. Кстати сказать, в 1804 году Наполеон использовал референдум не первый раз. Как известно, после государственного переворота 18-19 Брюмера 9-10 ноября 1799 года директория была упразднена и власть во Франции была вверена трем консулам – Наполеону Бонапарту, Эммануэлю Жозефу Сиесу и Пьеру Роже Дюко. Как писали французские историки Эрнест Лавис и Альфред Рамбо, это был государственный переворот, не оправдывавшийся никакой серьезной внутренней или внешней опасностью. Но с 1789 года было произведено столько переворотов народом или правителями, еще в последнее время Конституция третьего года, так как часто грубо нарушалась, что незаконные акты 18 и 19 Брюмера 9 и 10 ноября вызывали скорее удивление, чем негодование. Через месяц была подготовлена соответствующая Конституция, но ее необходимо было провести через процедуру всенародного голосования. Необходимо – нет проблем. По словам Эрнеста Лависа и Альфреда Рабо, были пущены в ход все средства, чтобы обеспечить успех этого плебисцита. Вместо того, чтобы созвать первичные собрания, на которых когда-то подавались голоса за Конституцию 1793 года и Конституцию третьего года 1795, их признали фактически упраздненными, опасаясь прений, которые могли бы возникнуть в них, и решили заставить граждан вотировать поодиночке, безмолвно, путем открытой письменной подачи голосов. Подтверждает предопределенность свободного волеизъявления граждан и французский историк Альбер Вандаль, у которого мы читаем, что Конституция будет принята, это не подлежало сомнению, но друзья Бонапарта несколько боялись оцепенения и инертности масс. При прежних плебисцитах народ никогда не отвечал на поставленный ему вопрос отрицательно, но воздерживавшихся от подачи голоса всегда было несравненно больше, чем голосовавших. В Париже, продолжает Альбер Вандаль, голосование началось тотчас же и протекало в полном спокойствии. Не было ни подготовительных собраний, ни шумных съездов. В определенных местах скрыты были двойные списки, куда граждане могли вносить свое одобрение или отказ. Многие из них не решались приходить и записываться из опасения, как бы в случае нового переворота этот список имен не обратился в список лиц, подлежащих изгнанию. Эти страхи не свидетельствовали о твердой вере в стойкость и беспристрастность правительства. Чтобы успокоить граждан и привлечь их к голосованию, пришлось обещать им, что записи будут потом сожжены. Войска подавали голоса отдельно. Генерал Лефевр собрал их на Марсовом поле и повел дело быстро, по-военному. Солдатам прочитали указ для того, чтобы каждый мог свободно высказаться о нем. Затем, как рассказывают газеты, бравый генерал произнес пылкую речь и в порыве красноречия чересчур уж наивно воскликнул.
«Мы переживаем вновь золотые дни революции. Утверждение Конституции положит конец нашим распрям. Только бунтовщики способны отвергнуть ее. Клянемся нашими штыками истребить их».
И солдаты голосовали так, как им было приказано. Первый наполеоновский плебисцит, от древнеримского «плебисцитум», что переводится как «что плебс или народ устанавливает», который еще называют плебисцитом 8-го года, проводился 25 декабря 1799 года. По официальным данным, за новую конституцию, написанную под трех консулов во главе с Наполеоном и, кстати сказать, уже принятую за 12 дней до этого, проголосовало 3 миллиона 11 тысяч 7 человек. Против всего же 1562 человека. Следует отметить, что реальных голосов «за» было подано лишь чуть больше 1,5 миллиона. Эти цифры показались тогдашнему министру внутренних дел Люсьену Бонапарту слишком несерьезными, и он самовольно добавил к ним численность сухопутной армии и флота, подразумевая, что все военные, конечно же, проголосовали бы «за». В некоторых частях голосование действительно проводилось, но солдаты там отвечали на вопрос командира хором, поэтому голосов против просто не было слышно. Кроме того, Люсьен Бонапарт добавил к проголосовавшим «за» еще неких 900 тысяч человек. Главной задачей хитроумного брата Наполеона было всеми правдами и неправдами перевалить через 3-миллионный рубеж, что и было успешно сделано. После объявления официальных результатов плебисцита Наполеон первым делом закрыл 160 из существовавших в стране 173 газет, через некоторое время их останется лишь 4. Сделав это и обеспечив себе недоступность для критики снизу, он убрал неугодного ему консула Сиеса, откупившись от него на время высокооплачиваемой должностью президента Сената. Бывший аббат все правильно понял и не стал отказываться от годового оклада в 200 тысяч франков. Пост второго консула незаметно перешел к юристу Жану Жаку Режи де Камбасересу, а третьим консулом стал финансист Шарль Франсуа Лебрен. Очень скоро выдающиеся военные достижения Бонапарта в Европе подготовили общественное мнение к существенным переменам и в этой не самой демократической постреволюционной форме правления. В 1802 году второй консул Камбасерес начал намекать законодателям, что следовало бы как-то наградить Наполеона от лица всей нации. Но в ответ на это поступило предложение лишь о почетном титуле миротворца или отца народа. Подобное никак не могло удовлетворить амбиции первого консула, и Камбасерес принялся поодиночке уговаривать членов Сената пожаловать Наполеону титул пожизненного консула. Удивительно, но у сенаторов хватило мужества воспротивиться, и они ограничились постановлением, согласно которому Наполеон провозглашался первым консулом на новый 10-летний срок. Тогда, по совету Камбасереса, Наполеон написал Сенату, что хочет обратиться к народу, чтобы узнать, стоит ли ему принимать это предложение. 10 мая Камбасерес созвал Государственный совет, чтобы решить в связи с этим письмом первого консула, каким образом и о чем должен быть спрошен французский народ. Результат подготовительной работы Камбасереса таков. Перед народом Франции был поставлен вопрос, быть ли Наполеону Бонапарту пожизненным консулом. Такая формулировка вопроса была равносильна очередному государственному перевороту, ведь существовавшая конституция ничего подобного не предусматривала. Но французские законодатели лишь склонили головы перед свершившимся фактом. В итоге так называемый плебисцит 10-го года состоялся, и его результаты, официально оглашенные 2 августа 1802 года, оказались следующими. За пожизненное консульство Наполеона проголосовало 3 653 600 человек, 99,8% голосовавших, против — лишь 8 272 человека, 0,2%. Результаты эти составляют двойственное впечатление. С одной стороны,
показанные 99,8%, неудивительны, ведь голосование проводилось открыто, и тот, кто хотел проголосовать против, должен был выражать свое мнение письменно и на глазах у многих свидетелей. Для этого и сама по себе необходима известная смелость, не говоря уж об имевших место в 1802 году условиях проведения свободного волеизъявления граждан.